Есть только один способ достичь этого без особенных усилий. «Потихоньку, потихоньку», — говорила Фицгиббон, помогая мне подняться по лестнице. Я изобразила дрожь в руках, передвигая ногу за ногой по ступенькам. По приезде мне удалось убедительно изобразить тошноту и рвоту, чем я страшно гордилась. Мисс Моут настояла, чтобы я сообщила об этом медсестре, на что я и рассчитывала. Еще парочка приступов тошноты на лестнице для подстраховки, и я выиграла, так сказать.
«Спасибо, сестра-хозяйка», — выдавила я.
«Не пытайся говорить», — ответила она. «Ты не пила грунтовую воду в лагере?»
«Лагерь? Вот как это называется».
Я отрицательно покачала головой.
«Только молоко».
«Хорошо», — сказала она, — «в таком случае у тебя есть по меньшей мере полшанса».
«Это то, что Даффи минует иронией?»
Как она мне объяснила, ирония — это особая разновидность сарказма, когда в слово вкладывают прямо противоположное значение. Это искусство, в котором я еще не настолько преуспела, как следовало бы, хотя оно стоит наверху моего списка дел. Но даже узнать ее — это уже большое достижение, и я возгордилась. «Лазарет здесь», — сказала она и повела меня по узкому темному коридору, соединяющему переднюю часть дома с одним мрачным крылом. Остановившись у выкрашенной в белый цвет двери, она позвенела ключами, как будто предупреждая кого-то, что мы сейчас войдем.
«Медсестра скоро придет», — поинтересовалась я.
«Медсестра стоит рядом с тобой», — ответила она. Заметив мою растерянность, она добавила: «Я медсестра. По крайней мере, я ею была до урезания финансирования.
Теперь я просто старая сестра-хозяйка с тремя парами прекрасных белых Оксфордов».
Примечание. Сестра-хозяйка имеет в виду белые матерчатые туфли, которые используются медсестрами. Конец примечания.
Я кивнула с таким видом, будто все поняла.
«Во времена твоей матери? Ах, какие деньки это были! У нас был полностью оборудованный амбулаторный пункт и разрешение на его использование.
Теперь остались только корпия, йод и рыбий жир. Печально, но уж как есть.
Война... что-то сотворилось с этим миром, и худшее еще ждет нас впереди». Дверь неожиданно открылась, и она поманила меня внутрь. Лазарет выходил на хоккейное поле и был бы довольно приятным местом, если бы не дождь. Потоки зеленоватой воды туманили стекла и придавали лазарету неуютный вид, словно он был залит фосфорным светом.
И странно, но у меня возникло такое чувство дома, которого я не испытывала с момента приезда в академию.
Фицгиббон поднесла палец к губам и указала на занавеску, отделяющую дальнюю часть помещения. Я смогла разглядеть за ней ножки белой железной кровати.
«Коллингсвуд», — прошептала она. «Она плохо себя чувствует, бедняжка. Однако я не думаю, что она причинит тебе какие-нибудь неудобства. Она все время спит».
Разговаривая, Фицгиббон застилала другую кровать. Из маленького стеклянного шкафчика между окнами она достала широкий хлопчатобумажный халат, который могла бы носить Венди в Питере Пенне. «Надевай и ложись», — сказала она, — «я тебя осмотрю». Словно фокусник, извлекающий кролика из шляпы, она откуда-то вытащила еще одну связку ключей, подошла к другому стеклянному шкафчику, стоящему в нише. К ее возвращению я уже лежала, натянув простыню до подбородка.
«Сначала температура», — сказала она, — в ее руке появился термометр.
Я заметила, что градусник был той разновидности, которую изобрел в 17 веке в Падуе Сенторио Сенкториус, но довел до совершенства только в 1867 году сэр Томас Олбот в Лидсе. Любопытное устройство, работающее благодаря свойству ртути расширяться и поступать из круглого резервуара в тонкую стеклянную трубочку с нанесенной на нее шкалой.
«Открой рот», — скомандовала она. «Надо определить, есть ли у тебя жар».
Я молча кивнула, и она засунула эту штуку мне под язык. Я издала тихий стон и закатила глаза, изображая умоляющий взгляд. Пока что дело шло точно по плану.
«Извини», — сказала она, — «я знаю, что это неприятно, но нам надо 8 минут, чтобы получить точные данные. Не шевелись. И не раскуси его, я скоро вернусь».
Она пересекла комнату и зашла за занавеску, скрывавшую кровать Коллингсвуд. Мой острый слух подсказывал мне, что она взбивает подушки и наливает воду из кувшина в стакан. Я быстро вытащила градусник изо рта и начала сильно тереть его уголком простыни. Одно из многих чудных открытий физики заключается в том, что она работает везде в этом мире. Неважно, в Бишоп-Лейси вы или в Бомбее, трение есть трение. Столбик ртути уже начал подниматься, но недостаточно быстро. Я видела ноги Фитцгиббон под занавеской Коллингсвуд, но времени у меня мало. «Постой-ка», — сказала себе я, — «хлопок менее гладкий, чем лен, поэтому у моего хлопчатобумажного халата должен быть более высокий коэффициент трения, чем у льняной простыни», и я принялась за работу. Ну, совсем другое дело. Я яростно терла градусник, и ртуть уверенно поднималась вверх по трубочке. Она уже находилась на уровне 100 градусов по Фаренгейту. Примечание. 37,8 градусов Цельсия. Конец примечания. Я продолжала тереть, пока не увидела, что ноги Фитцгиббон двинулись в моем направлении. Я быстро сунула прибор под язык и снова застонала, чтобы побудить Фитцгиббон поскорее забрать у меня градусник. Когда она появилась в поле зрения, я заметалась на кровати.
«Спокойно», — сказала она, — «осторожно, зубы, помнишь? Мы же не хотим, чтобы ты умерла от отравления ртутью».
«Конечно, нет.
Отравление ртутью — одно из самых ужасных в химическом каталоге. Адское жжение, зуд, металлический привкус во рту, удушье, постоянное слюнотечение, понос, рвота. В тяжелых случаях смерть».
«Нет», — слабо прошептала я. Фитцгиббон извлекла градусник из моего рта и глянула на него. Ее глаза расширились.
Протянула она. «Немного выше, чем хотелось бы».
«Я давно заметила, что если у вас температура выше нормы, вам никогда не скажут, какая она точно. Люди скорее оставят вас умирать от воспаленного воображения, чем скажут правду. Даже милейший доктор Дарби из Бишоп-Лейси был уклончив. Когда я упала с крыши после моего зрелищного рождественского фейерверка, широко обсуждаемого впоследствии». Примечание. Флавия вспоминает о событиях, описанных в книге «О, я от призраков больна». Конец примечания. Я перекатилась на бок и застонала, когда Фитцгиббон протянула руку, чтобы пощупать мой лоб.
«Я попрошу доктора осмотреть тебя, когда он придет попозже», — сказала она. «Пока что я дам тебе аспирин от лихорадки. И постарайся немного поспать. Поразительно, что может сотворить сон». Я кивнула и закрыла глаза. Чем скорее я заставлю ее уйти из комнаты, тем лучше. По крайней мере, в ближайшее время доктор не появится, а я пока успею сделать все, что мне нужно, и буду на пути к скорейшему выздоровлению в истории медицины. Плохо ли быть такой обманщицей? Что ж, наверное, плохо. Но если бы Господь не хотел, чтобы я была такой, какая я есть, он бы сделал так, чтобы я родилась бы морским окунем, а не Флавией де Люс, не так ли?